новой реальности.
Всем привет! С вами Оксана Корякина, семейный консультант и автор подкаста «Психология новой реальности». Есть разные методы терапии. И сегодня мы поговорим о не самом распространенном, на мой взгляд, но который набирает обороты. Это метод системных расстановок. Изобрел его немецкий психотерапевт-философ Берт Хеллингер. Этот метод основан на рассмотрении человека как элемента системы, которая строится на базовых законах. Законе любви, принадлежности, иерархии и законе баланса. А для того, чтобы подтвердить или опровергнуть все, что я сейчас сказала, а также глубже погрузиться в познание метода, я пригласила сегодня психолога, расстановщика, практика, специалиста по работе с полем и энергетикой человека, автора обучающего курса «Системный подход и метод расстановок» Наталью Стешову. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана. Спасибо, что пригласили. Улыбалась я, потому что, на мой взгляд, расстановки сейчас очень распространены. Но, возможно, это просто в моей реальности, да, потому что я кручусь среди расстановщиков. Мне кажется, что это вообще очень популярный метод, и как же так? И он сейчас везде. А если говорить, допустим, о влиянии в Европе, то он уже вышел даже на государственный уровень, то есть правительство в Нидерландах и Дании, насколько я знаю, заказывало организационные расстановки и так далее.
Да, на самом деле, действительно, может быть, это в моей реальности это не настолько распространено, потому что я не сталкивалась, но у каждого свое видение на этот счет. Почему я захотела говорить о расстановках вообще? Я уже перед записью немножечко поделилась, что я сама была несколько раз на расстановках, раз пять. И первый мой опыт был такой, что я пришла туда, не особо понимая, что это будет. И у меня было ощущение, что я попала на некий шаманский круг. И мои подписчики, которые присылали некоторые вопросы, они как раз-таки со мной согласились во мнениях и говорили, что те, кто был там, они так и не поняли, где разница, да, что это. Это эзотерика, это психология, это квинтэссенция. Поэтому я предлагаю сначала прояснить, что такое расстановки, чтобы нашим слушателям было понятно, зачем и почему мы сегодня об этом разговариваем. Давайте начнем с прояснения.
Я бы, наверное, тогда начала с прояснения, что такое эзотерика, потому как я профессионально этим занимаюсь. И вообще эзотерика — это познание себя изнутри, того, как устроен организм и структуры целостного организма. То есть это и душа, и наши чувства, и наша психика, и наша телесность, и наша энергетика. И расстановки, безусловно, можно назвать эзотерическим подходом, даже по причине того, что там очень много энергетических процессов. Сейчас я объясню. Но там есть очень большая психологическая база. То есть он же называется системно-феноменологический феномен, да, подход. То есть система — это как раз те законы, про которые вы сказали. Законы системы, они были еще до Берта Хеллингера обнаружены, да, там Вирджиния Сатир про них писала, еще их то ли в Синвалдраме, то ли еще где-то их использовали, но об этом много, да, информации. Это закон принадлежности первый, да, что никто не забыт, ничто не забыто, если мы что-то забываем или отрицаем, оно стремится быть проявлено. И с этим очень много работают расстановки, потому что мы можем проживать какой-то симптом потерянного или забытого предка или выгнанного мужа, например. Ребенок может его таким образом вспоминать своего отца, его же там чертами характера, например, и так далее. Иерархия, что у каждого есть свое место, у этого места есть своя роль, и очень много всяких болезней, нарушений, искажений как раз возникает из-за смены вот этих ролей. И порядок баланса, закон баланса. Он идет иерархически, да, от старших к младшим. Младшие восстанавливают этот баланс, когда отдают свою жизнь. И среди равных он должен быть равный. То есть если мы имеем равные отношения, там, партнерские, супружеские, рабочие, да, то здесь должен быть баланс равных, иначе система кренится.
Младшие восстанавливают баланс, когда отдают свою жизнь. Что это может значить?
Это значит, что если дети стремятся вернуть долг своим родителям, они нарушают баланс жизни. То есть вместо того, чтобы брать энергию у родителей, у предков, брать их опыт, мудрость, поддержку, а может быть даже не только поддержку, но и какие-то негативные уроки, скажем так, они эту энергию перерабатывают и дают в свою жизнь, в свои задачи, в свои отношения, своим детям. Если они пытаются вернуть это родителям, они буквально поворачиваются спиной к своей жизни, лицом к смерти. Такая жесткая фраза там есть. И это очень сильно истощает и родителей на самом деле. В общем, у каждого закона есть ключи к восстановлению порядка. Эти ключи достаточно простые словесно. Там уважение, принятие, благодарность, но по состоянию они непростые. То есть, по большому счету, это проявление неуважения к старшим, то есть это такое высокомерие. У ребенка, да, но уже взрослого, скорее всего, будут какие-то проблемы. То есть либо со здоровьем, либо он там в деньгах будет неуспешен, да. Чисто с психологией это элементарная сепарация. Нет сепарации, мы видим кучу всего, да.
Ну и если грубо совсем сказать, да, то есть получается, когда дети пытаются научить чему-то, научить жизни своих родителей,
они нарушают порядок.
Нарушают законы иерархии.
Да. Угу. В общем, дети должны взять, поблагодарить И благодарность — это тоже восстановление порядка, потому что если дети не благодарят за свою жизнь, за свою судьбу, а борются, да, с тем, какая у них судьба, какие у них родители, это тоже нарушение порядка. И они таким образом тоже перекрывают себе поток. То есть, по большому счету, хотим жить в полноте, в балансе, да, с благодарностью берем и занимаемся своими делами.
Это, да, достаточно легко получается сказать, сложно сделать на практике, но это такая важная неотъемлемая часть.
Да, сложно сделать на практике, потому что есть еще очень глубинные программы. Они могут идти из кармического слоя. Так вот, я сейчас вернусь. В общем, если взять только вот эту системную историю, можно расставить фигуры, например, что такое расстановка? Это расстановка проблемы в поле, задачи, запросы. Но я больше работаю с запросом. Я вообще никогда не беру людей, которые ясно не могут проговорить запрос позитивный. То есть, по большому счету, даже расставляя с точки зрения вот этого психологического, можно сказать, знания и восстанавливая всем правильные места, мы уже равняем систему. Но есть феномен. То есть можно даже просто расставить и сказать там правильные фразы, и для кого-то это сработает, но есть еще большая интересная часть — это вот то самое информационное поле. То есть как только мы расставляем систему, это, знаете, как волшебное пространство раскрывается, и в него начинает течь все, что было подавлено, забыто, исключено. Все чувства, истории. И, кстати, не только родовые. Это могут быть какое-то решение там, в 15-20 лет. Идет информация, что человек сам что-то решил, а потом забыл. Ну, например, пошел на компромисс, отказался от чего-то важного, не выбрал там художественную школу. И это как надлом читается в пространстве и исключил чувства, да, к примеру.
А чтобы картинка складывалась у слушателей, мне хотелось бы, да, немножко уточнить, кому идет эта информация, что представляет собой вот это поле. То есть приходит ли эта информация самому клиенту, который позитивно смог составить свой запрос, или эта информация идет расстановщику, и он ее трактует клиенту. Как это происходит в сам момент расстановки?
Давайте тогда сначала. Садится рядом клиент, мы берем запрос. Самое важное — это запрос. Дальше, исходя из запроса, мы ставим фигуры в поле. Это заместители, это конкретные люди. Вот мы можем в поле поставить 2, 3, 5 фигур, например. И вот заместители обычно начинают проживать не свои ощущения. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Они обнаруживают связи, они обнаруживают какие-то настроения. Это уже через них начинает течь информация. Кто-то взял, там, например, вообще лег, да? Плюс, конечно, большой объем информации идет опытному расстановщику. То есть, если вначале многие расстановщики опираются только на работу заместителей и не видят, не слышат поле, то опытные расстановщики, они могут работать без заместителей. Они могут вообще сесть с клиентом, открыть внутреннее вот это поле и впустить в себя всю исключенную информацию, которая сейчас должна быть проявлена. И я, как расстановщик опытный, я просто ее начну переживать. Можно пример приведу, чтобы было понятно?
Да, конечно, так.
Ко мне приходит мужчина, говорит, у меня там по бизнесу то, сё, пятое, десятое. Я начинаю с ним работать, и меня просто начинает выключать. То есть я уже с ним в резонансе нахожусь, вот в этом принципе резонанса, да, я уже начинаю его чувствовать. И у меня вот пелена, болото. И я думаю, какой бизнес? И я у него спрашиваю, слушай, а вот такие состояния, как у меня сейчас, у тебя вообще часто бывают? Может быть, в этом? Он говорит, ой, да я так живу уже, я в это просыпаюсь. Понимаете, то есть я понимаю, что работать надо сейчас не в бизнес. А откуда у него такое состояние? Он из этого состояния ничего не может собрать, но он его игнорирует. Либо приходит девушка и рассказывает, что она хочет отношения построить, а я рядом с ней начинаю подпрыгивать от агрессии какой-то. И мы тоже осознаем, что у него очень много подавленной, например, агрессии. Дальше уже разбираемся, к кому. А когда мы делаем расстановку на группе, то воспринимаю и я, и заместители.
Все ли заместители могут почувствовать? Потому что сначала мне казалось, что это некая театральная постановка, когда я первый раз пришла и находилась просто вокруг этого поля, находилась просто как наблюдатель, я не понимала, что происходит с людьми, потому что мне казалось, что они играют. Но как только я вошла в поле, я почувствовала такой просто мощнейший прилив вообще всего. Я не могла понять, что со мной происходит, но я и не думала, я просто чувствовала. Но опять же, наверное, я это как-то спроецировала на достаточно большое количество эмпатии внутри себя. И мне стало интересно, может ли это прочувствовать действительно по-настоящему каждый человек? Как это происходит? Откуда это течет?
Сложный вопрос. Каждый ли может быть расстановщиком? Каждый ли может почувствовать? Потому как у нас вообще люди, которые только начинают всем этим заниматься, у них нет опыта доверия себе. Они даже могут чувствовать, но они могут это игнорировать или «мне показалось». Вот это вот все может быть. При этом у меня были такие истории, когда мужчина, который в жизни вообще не особо не проявляется, встал в расстановку и начал рыдать в центре зала. И он рыдал и говорил: «Господи, что с мной происходит? Я не понимаю, откуда эти слезы». Я к нему подошла и говорю: «Ну, не переживай, это не твое. Ну, то есть ты просто сейчас проявляешь». Но, конечно, прошу прощения за лексикон, торкнет или не торкнет, это сильно зависит от бэкграунда, наверное, каждого человека. Кто-то ходит недели две месяц, и потом начинает чувствовать. Кто-то с первого раза вот так неожиданно, как этот мужчина, он даже вообще не ожидал, да, что его так проймет. Так что пробуйте, пробуйте. Но доверие здесь себе, оно, конечно, в помощь. Можно закрыться вообще от всего. Это выбор, наверное, тоже какой-то такой внутренний.
Да, мне кажется, тут действительно очень сложно объяснить, чтобы кто-то понял, про что мы говорим, потому что это невозможно объяснить, это возможно только прочувствовать на себе и как-то еще об этом говорить, но это сложно, да, действительно есть возможность попробовать, тем более заместителем или наблюдателем всегда можно прийти и попробовать как в офлайн, так и в онлайн.
Да, вы говорили про упражнения в конце, я могу просто дать такую энергетически расстановочную небольшую настройку для самостоятельной работы. И у кого чувствительности хватит, то через эту настройку тоже можно почувствовать вообще, о чем идет речь. То, что по большому счету, ну да, это действительно, если ты в поле вошел, то как в озеро ты вошел и чувствуешь, внизу горячий какой-то источник бьет, и ты не перепутаешь, что это новое ощущение. Так оно достоверно и читается обычно.
Да, абсолютно. Поэтому тем, кто сейчас, да, уже некая затравка была кинута, что будет практика в конце, да, поэтому в любом случае стоит дойти, чтобы попробовать на себе и понять, как это. Если мы вернемся к расстановкам, как расстановки вообще помогают в разрешении? И у меня всегда был вопрос. Вот, например, если человек пришел с запросом, он получил ответ.
Угу.
Вот когда он уходит, что с этим человеком происходит? Те, кто готовы с этой мыслью, да, с этим ответом жить, я понимаю, что у них происходит трансформация. А есть ли те, кто на самом деле не готов потом самостоятельно все это перерабатывать? И как вот они в дальнейшей жизни реализуют ответ на этот запрос? Не вредит, помогает? Как здесь быть?
Это очень индивидуальная история. Есть такое понятие, как сопротивление самого человека на изменения или готовность к изменениям, да? То есть когда человек уже много совершил до, искал, пробовал и пришел на расстановку, и делает эту расстановку, и на следующий день из его внутренней готовности она у него разворачивается, да, то есть она дает результат, например, на следующий день. Это называют чудом, я называю это внутренней готовностью системы и человека к вот этому потоку изменений. Есть два вида работ. Работа, которая мы ее делаем, и вопрос решается в моменте расстановки, это такие случаи, когда, например, мы снимаем переплетение. Вот, например, болеет ребенок, и эта болезнь, она проявляет какому-то травмированного дедушку, да, который умер на войне, его никто не вспомнил, а он там трагически как-то умирал, у него болело тело или ноги, или рука. И в расстановке, когда мы снимаем это переплетение с ребенка, вспоминаем этого деда в расстановке, даем память, все, этот симптом уходит, ребенку больше не нужно болеть. Чудо, но такие случаи были. Был такой же у меня интересный случай с астмой, когда женщина родилась с астмой, но ситуация была в том, что у нее прабабушка сгорела. Она вообще пришла с другим запросом, но мы эту астму увидели в поле. Я спросила, что с дыханием, и она сказала, что у нее симптомы, а у нее прабабушка сгорела в доме, сожгли их. Тоже такие случаи снимаются за одну работу. Но есть другой тип работ, когда как раз человеку говорится, например, да, что у тебя тут неправильная роль в отношениях. Ты, например, мама маме, да, или ты, например, не в женском месте, а на мужском стоишь, и тебе бы там свою жизнь смотреть, а не ответственность чужую нести. И смотреть лучше в свою жизнь с радостью, да, на родителей с благодарностью. И здесь такие расстановки предполагают еще внутреннюю работу. И когда мы это делаем в расстановке, клиент ушел и у него в жизни все так же, то, конечно, он потом через два года опять приходит и говорит: «Ну мы же уже с вами делали работу на сепарацию». Я говорю: «А в жизни ты что-нибудь сделал по поводу сепарации? Может быть, переехал куда-нибудь?» Расстановка иногда указывает очень четкую информацию. Ее отличие от психотерапии и от консультирования. Как бы психотерапевт не может сказать: «Слушайте, вам бы развестись, да?» А в расстановке мы очень четко можем увидеть. Мы ставим мужа и видим, что рядом, например, с этим мужчиной загибается проект, загибается женское здоровье, например, да, вот как запрос, если был. И женщина сама загибается. И тогда, очевидно, да, вся информация в расстановке может идти через заместителя, что, слушай, ну тебе вообще-то уходить нужно. Сделать она это должна сама. Расстановка может развязать то, что ее держало. Например, у нее была программа «Пострадать», потому что она повторяет сценарий женщин-рода. Мы снимаем программу, да, то есть мы распаковываем те ситуации, когда вообще эта программа пришла и была нужна для выживания очень часто, и все эти чувства, вспоминаем бабушек. Ей больше не нужно эту программу реализовывать. И после расстановки она может уйти легко, но ей это нужно сделать самой. Конечно, самый больной вопрос для многих — это отношения с родителями. Люди не хотят отдавать ответственность своим родителям. Они почему-то хотят все равно продолжать быть очень важными для них. И здесь это уже вопрос, наверное, выбора тоже. Ты выбираешь себя или нет.
Какие самые частые запросы были на отношения с родителями? Или что самое частое выходило на первый план? Потому что отношения с родителями — это действительно самый, наверное, больной камень преткновения, особенно у тех, у кого отношения с родителями, ну, скажем так, не очень позитивно сложены, да? И тогда вся вот эта иерархия идет под откос. На вашей практике что было? Где, например, сейчас слушатель может себя самоидентифицировать? И, возможно, это кому-то сейчас может помочь.
На самом деле, самый частый запрос на родителей, когда проблемы начинаются с детьми.
То есть с внуками родителей, получается, да?
У нас есть родители, у нас есть наши дети, ну, у многих, да? И очень часто дети начинают зеркалить тот сценарий, который идет по системе. Ну, условно, у мамы с бабушкой было напряжение, у меня с моей мамой было примерно похожее напряжение, и дальше это напряжение передается моему ребенку, например. И вот когда касается вопрос собственных детей, либо бабушки сильно нарушают границы, пытаются присвоить себе внуков, либо они долбятся в личную жизнь. Сейчас это тоже очень распространенная история. Нету понимания границ, оно сейчас появляется. И как только ребенок начинает транслировать вот какое-то такое похожее, например, поведение, взрослые уже женщины приходят разбираться с тем, как это у них с их мамами тоже. Это на самом деле чаще, реже, когда люди приходят и пытаются работать с родителями напрямую, да, минуя детей. Но такое тоже бывает, и скорее это связано с тем, что очень много негативных чувств накоплено. Настолько много гнева и боли, которая идет из детства. Я не могу принять или я не могу простить. И вот здесь нужно смотреть, потому что здесь есть часть этого внутреннего ребенка, с которым нужно поработать, и, возможно, в терапии, у которого просто много-много чувств, и им нужно дать место. Но еще здесь может действительно быть сценарий. То есть когда этот конфликт, он идет через поколение, и ты не только свою, например, злость на маму несешь, но и злость вообще всех своих предков, да, на тех родителей, которые там тебя, может, нянькам отдавали. Ну, в общем, там много чего можно раскопать. Но, конечно, плюс еще почему еще про детей? Когда у женщины рождается ребенок, у нее начинает скрываться вся вот эта память. Она может даже не осознавать, почему это кроет, но в момент беременности и в момент 1, 2, 3, 5 лет, да, когда как раз все эти травмы наставлялись, все вопросы с мамами поднимаются просто на ура. То есть это заново, можно сказать, идешь в терапию и все это отрабатываешь. Очень много вот у кого именно поднимается вот этой боли детской на фоне беременности и вот этого опыта, когда смотришь на своего ребенка, который растет.
В этом случае, да, в таком, скажем, собирательном случае, когда мама идет отрабатывать отношения со своей мамой, когда она уже становится сама в роли мамы, чем это чаще всего заканчивается после расстановки? Происходит так же, как и во всех, наверное, расстановочных случаях, да, происходит какой-то итог, и дальше человек в любой расстановке, он сам кузнец, грубо говоря, своего счастья, он должен сам с этим как-то работать дальше. Правильно понимаю?
На самом деле я видела такие случаи, когда напряжение прям резко снимается, и отношения становятся возможны. То есть действительно уходит напряжение, действительно уходит какая-то системная, например, злость или боль, которая была, стояла между мамой и дочкой, и они вообще могли друг друга не видеть. Потом мама уже очень часто не видит свою, например, там, дочь как дочь. Она видит мужа, папу, которого она не любила. Ну, то есть вот проекции, да, когда мы это убираем, по сути, либо отношения становятся возможны, такого много, либо нет. И один из вариантов хороших на сейчас — это прекратить отношения с родителями. Для меня это вариант. Либо минимализировать их. Есть такой закон, это системный закон, что пока мы принадлежим старой системе, ну, условно, родительской, мы полностью включены в обслуживание ее программы сценариев. Но как только мы сепарируемся и выходим в свою жизнь, мы можем уже по своим новым законам проживать. То есть мы можем действительно с партнером строить отношения там, на любви, на доверии, да, а не на претензиях и на каких-то ты должен, да. С ребенком также мы можем видеть там ребенка, а не какую-то опору для себя или ресурс дополнительный. Это много работы внутренней, это не просто дается, потому что у нас базы этой сейчас нету. У нас там вся база, наоборот, такая перекопанная. Но иногда для того, чтобы это сделать, нужно действительно максимально сепарироваться, максимально отсоединиться. Поэтому это тоже решение. И некоторые просто в расстановке выдыхают и понимают, что да, так тоже можно.
Если возможно, какие еще законы есть, да, по которым мы могли бы сейчас осветить, и человек мог бы опять же узнать себя? Вообще, может быть, из вашей практики, с чем приходят люди и на какие законы выходят опоры, которые были нарушены, неправильно сформулированы, неправильно проживаемы?
Запросы в целом расстановки решают любые практически, да, если это системный запрос. Здесь скорее нужно смотреть на специализацию человека, кто с ними работает. Но ко мне много приходит по отношениям, детско-родительским, партнерским, много приходит по финансам, потому что стыдно брать деньги, программа выживания, когда люди живут условно, то, что называется именно на выживании, много работают, не позволяют себе. Давайте на примере финансов, да, расскажу про системные законы. Что может проявляться? Может проявляться как раз лояльность, это динамика лояльность, когда до меня много поколений жило и выживало. То есть у них не было сверх. И тогда моя лояльность — это бессознательное следование, я такой же, как и вы. И мне невозможно внутренне жить легко, успешно и так далее. Да, это мы называем лояльностью. Здесь нужно осознать и буквально сказать такую разрешающую фразу предкам, что я признаю вашу судьбу, я с ней соглашаюсь, я не могу ее изменить, но у меня другое время. И даже если я буду жить иначе, если я буду жить в достатке, я все равно остаюсь вашим потомкам. То есть в своей голове, в своей психике разделить другую жизнь не равно предательство. Моя хорошая жизнь — это все равно моя лучшая память о вас скорее, да? То есть разрешить себе такой ход. Второе, например, какое может быть нарушение. Есть динамика, когда нет места своего. Ну, например, до ребенка были аборты. И ему говорят, ты первый, а первый мертвый. Он, получается, попадает на место мертвого, и у него нет сил на эту жизнь. Часто бывает, что нету сил, и часто, знаете, бывает такая история, что он себе не разрешает, он как будто в память, как будто на его месте, я как будто за него, и он себе не разрешает брать, он себе не разрешает жить, да? И тогда мы здесь работаем на то, что у тебя свое место, там ты третий, например, и оно правильное, и оно хорошее. И также мы можем увидеть нет места какое-нибудь переплетение, да, когда какую-нибудь прабабушку за то, что она ослушалась слова отца, ее взяли и исключили, и сказали, у тебя больше нет места в нашем роду. Но так как любой исключенный человек будет проявляться через потомка, кто-то, например, из там ее правнуков, тоже рождается с ощущением, что он какой-то не такой, что у него нет места, что у него нет права, что он отключен от ресурса семьи, но это не его чувство. Это чувство вот этой прабабушки. Почему? Потому что про нее никто не помнит, как она там умирала, никто не знает, они вот так проявляются. Соответственно, в расстановке мы ее включаем и снимаем вот эту вот пелену. Что еще может быть? Еще может быть конкретно судьба или страхи. Раскулачили, например, или государство давало ровно сколько сдавало, и это тоже сценарий. Какое решение принимает психика, когда за большие деньги нас раскулачили? Что лучше денег не иметь? И тогда у человека, как только появляется какой-то излишек, он его сразу сливает. Или он живет в программе, что тебе дают там какую-то зарплату, и больше хотеть нельзя. Почему? Потому что несколько поколений жило в системе, и больше этого они не имели. У них даже не было как будто бы возможности. Но это уже не так. Да? То есть мы здесь видим вот такие вот следования, переплетения, да, лояльность, свое место. Давайте про баланс расскажу. Он очень часто нарушается в семье и в партнерских отношениях в плане, когда мы там вместе работаем. Берт Хеллингер про баланс говорит так. На добро нужно отвечать добром чуть большим, на зло — злом чуть меньшим. О чем это говорит? О том, что когда мы видим такую динамику, что женщина или мужчина пытаются все время дать, 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 уходит тот, кому много дали. Он не выдерживает. То же самое происходит в работе. То есть если, например, организация очень лояльная, платит сотруднику большую зарплату, дает ему какой-нибудь соцпакет, платит ему бонусы. Ну, такое редко встречается, но бывает. Ну, бывают такие сердобольные, знаете, хозяйки, которые за своих сотрудников и на обучение бесплатно, а люди должны платить за обучение, это важно. Пусть 30%, но они должны заплатить. И такие, что сотрудники начинают делать? Они начинают хоть как-то пытаться восстановить баланс. С чем? Они обесценивают. Они обесценивают эту компанию, и потом потихоньку начинают уходить.
Вот этот момент 30%, но обязательно. Что здесь?
Если компания посылает на обучение своих сотрудников, желательно, чтобы сотрудники за него платили. Пусть это какая-то часть из зарплаты будет вычтена, потому что, скорее всего, если это будет бесплатное обучение, то там, то здесь, то какие-то там, может быть, еще командировки бывают. Либо они эту информацию сольют и обесценят. Понимаете, никто не хочет жить в чувстве долга. И чтобы его не чувствовать, что можно сделать? Можно слить это, сказать, ой, а мне это вообще было не нужно. То есть это очень важно, потому что когда человек начинает слишком много давать, я все для тебя, знаете, и тогда он создает на самом деле колоссальное напряжение в системе. Поэтому как раз те женщины, которые полностью себя отдают партнеру, все мое время для тебя, все мои планы под тебя. Что делает этот партнер? Он обесценивает эту женщину. Ну и понятно, о чем ему там ценить, да? Он же вообще-то женщину выбирал, а не свою тень. Он не выдерживает этого, это слишком много. Он не готов, скорее всего, к такому обмену. Это часто женская динамика как раз тоже из-за того, что не дали девочке ценности, что она сама по себе цена, не надо ей подстраиваться ни под кого, да? И он уходит. И в обратную сторону также. Если мужчина растворяется в женщине, все и дает, она не выдерживает, это невыносимо. Так же, как ребенку, например, невыносимо быть смыслом для родителей, да, когда они ему говорят, это, кстати, тоже один из порядков. Ребенок — это просто ребенок. Вырастили, воспитали, отпустили. Если он становится смыслом, мамой, папой, это очень большая нагрузка. Так вот, про баланс. Тут же надо еще чувствовать второго человека. То есть я хочу обмениваться вот настолько, да, а он сейчас не может. Зачем его насиловать этим? Отошли, почувствовали вообще. Если он вам там какую-то какашку кинул, да, ну тогда тоже от него отвернулись. То есть это не та история, что партнер вам, например, обещание свое не выполнил, а вы с улыбкой его встречаете. Нет. То есть восстановление баланса будет ему сказать: слушай, а что ты так со мной делаешь? Я злая, например, да, теперь или я расстроенная. То есть, как минимум, показать ему, к чему привел этот поступок его, да. То есть, вот этих историй, знаете, про ведическую, прощающую женщину. Это, мне кажется, сразу привет невроз.
А еще же часто другая история, да, и ведическая жена, вот эта вся история. А еще вторая, да, когда какашку бросил, а я ему в два раза больше кину, и начинается вот эта игра. Это как раз про баланс, который зла немножечко меньше, чем можно было бы.
Да. Это я тебе возвращаю, например, своим кислым лицом, но я тебя не уничтожаю. То есть я готова посмотреть, что там происходит. Да-да-да, это зла чуть меньше. В общем, вот такая вот история. Иногда дистанцирование помогает. Если вы видите, что там партнер не в себе, можно просто дистанцироваться, например, пока что.
Мы такие сидим и говорим, ну, можно просто дистанцироваться. И я понимаю, женщина в момент вспоминает эти слова. Можно просто дистанцироваться. Она такая, как? Это невозможно. У меня уже там кипит. Конечно, мы не говорим, что это просто. Мы говорим о том, что реально это может помочь. А сделать это совершенно непросто, но это как раз то, что можно взять и начать учиться, применять для того, чтобы проработать как-то, да, то, что у вас происходит, ваши отношения или ваши отношения с партнером и так далее.
На самом деле, если есть элементарные практики самоуправления и регулярность вот обращенности к себе, к самоуправлению, год, два, три — это становится нормой. А вот то, что мы называем такой эмоциональной распущенностью, мне все можно, раз я это вот сейчас чувствую, это все же очень инфантильная позиция. То есть даже конфликт можно провести очень экологично, ну, с уважением. А можно просто в этот момент все спалить и действительно уничтожить человека. И, на мой взгляд, это тоже такой момент выбора, да, вообще, что я созидаю, что я здесь делаю, и что я созидаю в своих отношениях.
Да, конечно, я абсолютно согласна. Просто чаще всего мы еще учимся скорее, да, если взять всецело наше общество, мы еще учимся приходить к экологичной стороне решения вопросов, но я думаю, что мы на верном пути. И мы сегодня, собственно, с вами этому как раз и попытаемся помочь.
Давайте я расскажу. Есть такое понятие, как системные чувства. То есть это те как раз чувства, которые мы несем как наследие. И у нас действительно очень много накопилось претензий к мужчинам, потому что, ну, мужчины уходили на войну, оставляли женщину с детьми, просто куда-то уходили. Много работали. И даже если сейчас мужчина, может быть, даже с вами и даже как-то расположен, женщина несет это все. Она несет эту боль, эту обиду, и она может просто на пустом месте взрываться. Почему? Потому что системные чувства, они обладают таким качеством, они неуправляемы. То есть если нас понесло, и мы не можем вообще ничего с этим сделать, хоть обмедитируйся, хоть там до 10 досчитайся, значит, у тебя понесла вот эта память. Это, кстати, очень хорошо в фильме в каком-то показано. По-моему, дракон, как у него память вот эта включается, драконья, и он вообще не может ничего с собой сделать, только в клетку себя запереть. Да, очень красивый момент, прям вот я его как расстановочно считала. Это есть у всех, и здесь полезный навык осознавания. То есть когда я могу спросить, а это точно сейчас моя обида? Или это там моей бабушки, мамы? И расстановки помогают тоже системно эти чувства, скажем так, отгружать обратно, снимать себя и освобождать и себя, и партнера. И если вы будете внимательны, если у вас есть системные чувства, которые проигрываются в паре, или системные сценарии тоже, да, там 3 месяца встречаюсь, потом расстаемся, да, или там 5 лет замужем, потом что-то происходит, или он мне всегда изменяет. Это все системный сценарий. Третий мужчина и третий изменяет. Их можно прям по времени отследить. То есть системные чувства, допустим, если у вас системная обида, вы увидите, что раз в неделю, примерно в какое-то время, или несколько раз в день, примерно в одно и то же время, у вас возникает это чувство. Событие неважно. Вот это очень интересно пронаблюдать. Но это, конечно, нужен вообще такой... мотивация.
А если человек, например, поймал себя на этом чувстве, он понимает, что у него происходит, что с ним сделать, чтобы освободиться? И можно ли это сделать самостоятельно?
Можно. При осознанности можно. Можно буквально там взять какие-нибудь камушки и листочки, найти, где это чувство, приложить этот листочек там, к груди, да, например, оно там сейчас, или в животе, и почувствовать, кому оно принадлежит. И, например, у нас женщины стоят слева, да, материнский род слева за спиной, отцовский справа. И прям почувствовать, куда его отнести. И вы интуитивно можете почувствовать, а, это там за папой, прабабушка, еще 5 женщин примерно стоят, и, может быть, даже бабушка, да, ну, куда-то вот мне за папу, за правую сторону хочется. И выдыхаете его, то есть осознаете, что это не ваше. И здесь еще очень важная фраза своему мужчине, например, сказать, что «похоже, я тебя перепутала». Ты там не мой папа, на которого злилась мама, не мой дедушка, на которого злилась бабушка. Вот эта фраза, она вообще волшебная. И внутренне вы из своего мужчины выводите образ своего папы, который нагружен вот этими чувствами, претензиями, своего деда или кого-то еще, да? То есть буквально вы их разделяете.
Это если эти чувства были отправлены мужчине своему, да? То есть в этом случае. То есть кому чувства эти были отправлены?
Да, но они могут быть отправлены и ребенку, и руководителю. Руководители часто родительские фигуры. Я злюсь на маму, потому что она меня давила, но потом встречаю руководителей, которые меня все время давят, и я также злюсь, но на самом деле они, может, вообще не давят, просто просят функции выполнить. Надо разбираться со злостью на маму давящую.
И в этот момент можно внутри себя сказать, ну, как бы отправляя посыл руководителю, что, я, кажется, тебя с кем-то перепутала.
Да, ты не моя мама.
Ты не моя мама. Угу.
Да, я признаю, куда идет моя злость, да, например.
Интересно, на самом деле, тем, кто услышит все это, и тот, кто может осознать себя, потому что у меня все равно часто бывает проекция, я понимаю, что я сейчас в голове у себя поймала себя на системных чувствах, и мне стало интересно, как это можно извлечь. И, наверное, уже подходя таким образом, давайте поговорим о практике для тех, кто сможет ее реализовать и попробовать, что это может быть за практика.
Я дам ресурсную практику, потому что если я дам что-нибудь системное, я боюсь, ну, там, на маму-папу, я боюсь, что может подняться исключенный материал. Если у нас нет поддержки, встретиться с этим исключенным материалом в одиночку иногда сложно.
А что такое исключенный материал?
Исключенный материал — это как раз все эти подавленные чувства и наших предков, и нашего внутреннего ребенка, которые хотят быть интегрированы, но пока нет ресурса у нас или у системы для их интеграции, да, для их проживания. Расстановка, она почему еще так эффективна, когда много людей? Чем больше людей, тем больше мы можем этих чувств принять, что ли, да, дать им место. Мне нравится эту практику делать стоя. Вы можете взять листочки, чтобы их подписать, небольшие, да, такие стикеры. Один листочек поставить за себя на пол, один листочек поставить за свою жизнь, и можете туда тоже вложить «моя жизнь» и мои актуальные задачи, например, на сейчас. И третью бумажку, 3 бумажки берете, положите у себя за спиной или рядом, как вам придет, за поток жизни, который вам идет и от вашей родовой системы, и, в принципе, он идет от мироздания на вас. Встав на свое место, вы можете вообще сначала почувствовать, куда вас тянет. Если вас тянет вперед в свою жизнь, и вы сзади чувствуете поддержку, все отлично. Если вы почувствуете, что вы начинаете как-то разворачиваться к маме, к папе, в прошлое, обратите на это внимание. То есть, возможно, есть какие-то прошлые истории, да, или отношения с родителями, вас втягивают, да, они вас втягивают в свою динамику, а не в вашу жизнь. То есть сначала вы делаете такую небольшую диагностику, а потом сакцентируетесь на этом потоке жизненной силы, который за вами. Прям можете встать с места «я», да, встать на эту третью
бумажку.
А мы
стоим на себе на бумажке, да, получается, «я», и мы на нее встаем.
Мы встаем, смотрим на жизнь, на свою, смотрим, есть ли у нас с ней контакт. Или нас куда-то оттягивает. Если куда-то оттягивает, просто запомнили, да, что оттягивает, что надо вообще посмотреть. Иногда вообще далеко оттягивает. Если далеко оттягивает, это либо переплетение, либо опыт души, может быть. Ну, что я как будто не здесь. как будто вообще не в этой жизни сейчас нахожусь. Но сбалансировать это можно, когда вы с позиции «я» буквально соединяетесь с этим потоком жизни, то есть вы прям даете себе такое намерение, такую задачу, да, что сейчас я максимально становлюсь этим потоком и пропускаю его через себя. И просто почувствуйте, можно даже сказать такую фразу, тот потенциал, да, который через меня течет, как он меня сейчас будет наполнять, раскрывать. И почувствуйте, как меняется ваше состояние, и будет ли этот поток равнять ваше положение или усиливать ваш контакт с жизнью. Что интересно еще может быть? Когда мы вначале встаем, да, мы можем чувствовать себя там в определенном состоянии, определенного размера. А когда мы соединяемся со своим таким сущностным потоком, да, эволюционным, я его называю эволюционным потоком, он может нас сильно начать расширять, наполнять. Мы можем как-то по-другому почувствовать свои ощущения, свое пространство, свой масштаб. Эта практика делается 3-5 минут, но она очень сильно может поравнять состояние.
Получается, 3 бумажки. Одна я, впереди на жизнь, а сзади
эволюционный поток и жизненный поток.
Жизненный поток.
Жизненный поток, эволюционный поток.
И если нас будут тянуть влево или вправо, значит, нужно здесь посмотреть, да, может быть, какая-то родительская история.
Ну, это такое на диагностику, да, скорее. Если бурям будет сильно утянуть, можно попробовать через час намерения, да, соединиться со своим жизненным потоком, это сбалансировать, чтобы все-таки на жизнь свою увидеть. Если не получается, тогда нужно идти с этим работать. Лучше со специалистом.
И я еще хотела на всякий случай уточнить, это должно дать ресурс. Но если вдруг человек после этой практики понимает, что у него на самом деле ресурс иссяк, что здесь можно предложить ему в этом случае?
Если на такой ресурсной практике иссяк ресурс, это значит, что у человека очень много сил уходит на то, чтобы подавлять какой-то процесс. Либо у человека есть какая-то жесткая динамика, что он не хочет жить. И как только поднимается вопрос жизни, контакта с жизнью, возможности выйти туда, дичайше идет саботаж. Во-первых, если есть подозрение, что я сейчас не вытяну, не надо делать без специалиста тогда, да? Если резко происходит откат, это всегда показатель, что есть скрытый процесс. Еще раз повторю, либо саботажа, либо подавление каких-то чувств, которые может эта энергия поднять. Гнев, боль, печаль системная, все что угодно. Конечно, с этим нужно разбираться. Ну, то есть любой человек, который занимается энергетическими практиками и приходит на расстановки, имеет риск поднять за счет этого поля емкого, да, определенный материал, который хочет быть исцелен. И, возможно, ему придется походить там на терапию.
И к этому нужно быть просто готовым. Но на самом деле мы не пугаем, мы наоборот показываем, как можно себе сделать лучше, да, соединиться со своей цельной частью, грубо говоря.
Я считаю, что это просто, да, здоровая такая позиция, что если я иду в лес, я как бы готовлюсь, да, там мне сапоги нужны, там ружье, например, или корзинка для грибов. Здесь то же самое. Если вы уж пошли в расстановки в энергетические практики, вы понимаете, что может подняться материал, с которым нужно отработать. Просто здоровая, ответственная позиция. Если я туда иду, значит, я готов потом обратиться к терапевту. Иначе не ходи в лес. Не залезай в свою психику, если ты не готов встречаться с тем, что там вообще-то живет. Вы правильно сделали, что на этом акцентировали внимание.
Потому что это действительно так, по-другому быть не может. И действительно, мы когда что-то отдаем, что-то получаем, и это просто здоровая история. И мы к этой здоровой истории пытаемся приложить возможные усилия, поэтому практика, она ресурсная, но если вдруг вы осознали себя в чем-то противоположном, тогда просто обратитесь за помощью, вам она необходима. Я хочу сказать большое спасибо Наталье. Сегодня со мной на связи была психолог, расстановщик, практик, специалист по работе с полем и энергетикой человека, автор обучающего курса «Системный подход и метод расстановок» Наталья Стешова. Наталья, спасибо большое.
Оксана, спасибо, что пригласили.
Хочу рассказать, как вас найти в Инстаграм. Наталья.Стешова. Также это описание будет ниже под подкастом, поэтому вы сможете нажать кликабельную ссылку. Мой аккаунт ox_Корякина. Также напомню, что наш подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, в iTunes и Google Подкаст. А если у вас остались вопросы или какие-то предложения, пишите нам на почту pnr.podcasting@gmail.com.
Друзья, классная поддержка для проекта – ваши отметки в соцсетях. Создание подкаста – это трудоемко морально, физически и финансово. И любая сумма будет для проекта опорой, а для меня – приятной поддержкой. Поддержать можно по ссылке в описании подкаста.
Психология новой реальности.